Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Программа «Переправа». Ее тема сегодня – лица кавказской национальности. Ведущий Алексей Симонов. Впервые в эфире 15 декабря 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Переправа, переправа, берег левый, берег правый, снег шершавый, кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Добавлю к Твардовскому, кому право, кому достоинство, кому законы, а кому бюрократическое мурло власти из-под кисии демократических российских порядков. Все это и многое другое в передаче «Переправа» из Московского бюро «Радио Свобода». Автор и ведущий передачи Алексей Симонов, президент Фонда защиты гласности. Сегодня у нас на переправе лица кавказской национальности. Мы намерены обсудить природу этого новейшего изобретения нашей демократии. Сперва оно распространялось только на лиц с черными волосами и горбатыми носами. Потом к ним подверстали чуть ли не всех жителей Средней Азии, находящихся в Москве и ее окрестностях. Того и гляди, за лиц кавказской национальности начнут принимать и представителей Черной Африки. В Москве становится стыдно быть русским. Эти проблемы мы будем обсуждать с журналисткой Зоей Ярошок и геологом Михаилом Бариновым. Переправа ровно через 2 минуты.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требуют ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Каким вам представляется будущее России?
Будущее России? Хочется видеть его в хорошем, в голубом или розовом цвете, но как-то с трудом.
Трудно сказать, потому что я сейчас ничему не верю. Но так вижу, конечно, Россию в будущем, потому что будет все-таки праздник на нашей стороне. Будет, по-моему, все хорошо.
На самом деле, будущее России ничего хорошего не сулит. Аргументировать не знаю, как думаю, ничего хорошего из этого не выйдет.
Надеюсь, просто Россия наконец-таки найдет свой правильный путь и поборет свою коррупцию, поборет все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио «Свобода». Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18.00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
На волнах Радио Свободы передача «Переправа». В студии у микрофона Алексей Симонов. У меня сегодня в гостях обозреватель «Новой газеты» Зоя Ярошок и геолог Михаил Баринов. Оба они имеют отношение к теме нашей передачи, и пригласил я их не случайно, потому что еще год назад Зоя в своей газете написала целую полосу под названием «Черные», связанную с темой лиц кавказской национальности. Михаил 6 лет проработал геологом на Кавказе, знает Кавказ вдоль и поперек, а тема у нас весьма и весьма, на мой взгляд, трудная. Трудная потому, что очень трудно понять, каким образом вообще возникла, так сказать, эта тема, формулируемая как «лица кавказской национальности». Вообще, откуда взялся этот термин? Как он родился? Ведь еще несколько лет тому назад армяне были армянами, грузины – грузинами, азербайджанцы – азербайджанцами, чеченцы – чеченцами. И вдруг эдакое наднациональное обобщение. Как ваше мнение? Откуда это?
Я думаю, что это все-таки действительно появилось из сводок МВД. Во всяком случае, я пыталась выяснить этот вопрос. Потому что даже когда я писала статью и общалась с людьми, я знаю, что, как говорится, в народе не говорят лица кавказской национальности. Это сверху. Говорят, что впервые это появилось в Московском комсомольце, когда они печатали сводки МВД о преступниках. А потом это вот все-таки, мне кажется, удержалось на каком-то верхнем уровне, когда это идет, ну, почти что как госпропаганда.
Ну, Бог его знает, конечно, откуда взялся сам термин. Термин, он отражает ситуацию, отражает проблему. То есть до конца 80-х годов, мне кажется, козлом отпущения были евреи. После этого, после того, как мы стали широко выходить на международную арену, и это не модно стало звучать на просвещенном Западе, то нашли нового козла отпущения, лица кавказской национальности. Кстати, тут ведь не только кавказиты, тут и люди из Средней Азии.
А это уже свидетельствует, так сказать, о степени образованности исполнителей.
Бог его знает. Может быть, здесь глубже, тоньше и, в общем, и подлее ситуация. Просто людей с Кавказа проще бить, грубо говоря.
Я тоже искал корни этого термина. Более всего меня поразили несколько милицейских газет. Вот «Петровка 38» и так далее. Там была поразительная штука. Не лица кавказской национальности, но там. Каждый раз, когда печатались сообщения о том, что кто-то там нарушил порядок, то было грузин 23 лет, пожилой армянин или гражданин С, или монтер Сергей Николаевич В. То есть те, которые могли быть отнесены к славянам, те удостаивались имени, отчеству или фамилии, а другие непременно называлась их национальность. Между прочим, это оказалось дико заразным. И сегодня газеты, считая, что они иронизируют, внедряют этот термин в сознание.
Это государственный штамп, воспринятый прессой, к сожалению, воспринятый.
Нет, вообще как-то принято стало почему-то, что национальную принадлежность, кроме русской, называть всегда.
Давайте опрокинем ситуацию и попытаемся посмотреть на нее с точки зрения самих лиц кавказской национальности. Хочу рассказать одну короткую историю. Причем, что самое поразительное, что это лицо кавказской национальности не принадлежит. Речь идет о русском журналисте, беженце из Таджикистана, которого там 2,5 года тому назад чудовищно избили неизвестные в его квартире. Я оказался первым, кто пришел в эту квартиру после случившегося. Вся комната была в крови. У него было 4 раны на голове, а мы оказались перед проблемой, можно ли вызывать скорую. Потому что если вызвать скорую, то поскольку у него не было вида на жительство, то скорая непременно вызовет милицию. Милиция непременно начнет выяснять происхождение этих ран, и мы рискуем, что он медицинскую помощь получит неизвестно когда. Поэтому мы вручную зашивали ему голову, не прибегая к услугам скорой помощи. Ведь в этой ситуации оказываются вот эти лица кавказской национальности регулярно.
Более того, если человек уже как-то адаптировался в Москве, он просто сразу платит. Потому что основное, что требуется от него, органам, так сказать, правопорядка, это деньги. Если он хоть немного выражает недоумение по поводу того, как с ним обращаются, его тут же начинают бить, я не знаю, я видел, как на перекрестке вытащили из машины гаишники человека, явно грузина, стандартного грузина в большой кепке, то, что, на чем мы всегда смеялись, вот. И прямо на перекрестке били его жезлами. То есть невозможно было ничего сделать. Он слова не сумел сказать. То есть не то, что его обыскали, что-нибудь нашли, либо он грубо себя... Ничего подобного. К сожалению, это принято. Это все, конечно, происходит из того, что милиция у нас никому не подчиняется. Ее отвязали один раз. И сейчас уже, по-моему, даже если захотели, привязать не могут. А как сказал один мой очень хороший и гордый человек, хороший друг с Кавказа, кстати же, он сказал, милиция – это не получившиеся преступники.
Ну хорошо, милиция собирается этого дань. Ну, это как бы материальная дань и дань самоудовлетворения некоего, которое в России всегда было сильно, начиная там от паспортистки и дворника и уж кончая милиционером или более крупным чиновником. Но ведь кто-то еще собирает дань с этого рожденного термина. Ведь для чьей-то политики это нужно, ваша точка зрения?
Я думаю, что да. Я вообще знала, что существует, ну, как бытовой антисемитизм, так и бытовой, я не знаю, антикавканизм или как это называется. ситуация. Ну, например, на моем родном Темрюке в Краснодарском крае, как я всегда говорю, что там антисемитизма не было, потому что там по сей день не подозревают о существовании евреев. Но что касается лисков кавказской национальности, они их называют там армяне или как-то вот так. И там это как бы существует. И когда началась война в Чечне, я думаю, что одна из там, я не знаю, причин, поводов, надежд, когда ее сверху начинали, были вот на эти антикавказские настроения. Но люди, я как раз была в Темрюке, и я увидела, что люди испугались, и вот тогда, может быть, был это единственный момент, когда этого не было совсем антикавказских настроений, потому что каждый вдруг представил, что бомбят его дом, потому что в Чечне, как и в Темрюке, вот свои постройки, свои дома, где люди живут поколениями, где еще там бабушки, дедушки строили. И вот этот какой-то момент объединило. Потом даже уже там, чеченцы, все равно они нас хотели захватить. И я почему-то именно в тот момент наиболее остро поняла, что эта политика сверху, это не волна, которая снизу идет, такая вот черная волна, это даже не собственная наша темнота и чернота, которую я писала в публикации «Черные», а это именно что-то навязанное. Не знаю, может быть, вначале это действительно были такие игры после международного сионизма, это надо было вот как-то это забить. Может быть, это была такая формулировка, которая, ну, как бы прижилась, потому как не приживаются какие-то очень умные афоризмы или еще что-то, а это вот так вот. Но потом уже началась, мне кажется, какая-то государственная игра. И то, что это очень опасная игра, мне кажется, еще до сих пор не понимают, как это далеко может завести. У меня впечатление, что это все-таки сверху. А снизу оно как бы тоже пересекается, но больше
безусловно, сверху. Безусловно, сверху и началось это сверху. Не надо забывать, что все политические явления в стране, они все-таки или побуждаются, либо провоцируются сверху. Ведь когда немцы заняли Голландию и объявили, что все евреи должны выходить с желтыми звездами, ведь через 2 часа после этого приказа королева Голландии со своим мужем по городскому парку прогулялись в пальто с желтыми звездами. И масса голландцев надели желтые звезды, что дало возможность евреям уехать из страны. То же самое и у нас. Понимаете, когда человеку говорят, ты глупый, ты ленивый, ты нехороший, это не любят. А когда говорят, нет, ты хороший, ну вот просто это мерзавцы со стороны, твои соседи там любого цвета кожи, вот они виноваты. Тогда человеку как-то, он не так себя начинает есть. И если это говорят любимые, уважаемые власти, так с человека даже снимается какая-то внутренняя ответственность. Почему он считает соседа армянина виноватым? Да вы мне сказали, вот да, он нехороший, оказывается. И у человека получается, так сказать, какая-то эйфория, внутренний комфорт за счет, к сожалению, возможно, даже крови ближнего своего. Это ужасно, это совершенно ужасно. Хотя это и не только принадлежность нашей страны. Дело Бейлиса у нас, дело Дрейфуса во Франции. Но это государственная политика. Когда государство позволяет, начинается подъем мутных внутренних человеческих качеств.
Я хочу напомнить слушателям, что мы ведем свою передачу из Московского бюро «Радио Свобода», что за круглым столом переправы у нас собрались журналист Зоя Ярошок и геолог Михаил Баринов. А в конце передачи вас ждет встреча с еще одним нашим собеседником, который пока молча присутствует за нашим круглым столом. С особым мнением выступит журналист, тележурналист и автор начинающегося сериала «Лица кавказской национальности» Александр Тихомиров. Что называется, перевернем это еще раз на себя. Почему это не имеет общественного резонанса в том смысле, что практически очень слаб общественный протест по этому поводу. Мне иногда бывает стыдно ездить в метро. Стыдно от того, что ты занятой человек, у тебя мало времени, и ты не можешь всякий раз подходить к милиционеру в тот момент, когда он мановением пальца подзывает к себе очередного человека с носом, с горбинкой или с черными волосами и говорит, ну-ка, покажи-ка документы. Ну, не успеваю, но ведь и все остальные не успевают. Мы что, все так спешим?
Нет, не мы, дело не в том, что мы так спешим. Это хорошо было показано в 1991-1993 году, когда нас это касалось, на улицы выходили десятки, а может быть даже сотни тысяч людей, которые против чего-то протестовали. Сейчас бомбили Грозный, то есть убивали детей. Ну, я бываю на демонстрациях, но максимум 500 человек. Это не касается лично нас. Это недальновидная политика каждого, и это, конечно, во многом отсутствие совести.
Мы действительно живем по формуле «другой – это ад». Вот если он другой, он обязательно чужой. Если у него другой цвет волос, другой разрез глаз, другое лицо, другой цвет кожи, то он чужой, это действительно нас не особенно касается. Вот я видела документ, когда официальный представитель ГУФТ Москвы писал о том, почему останавливают кавказского на улице. Он говорит, причины очевидны, почему требуют документы. Эта категория людей склонна к преступлениям в большей степени. Вот почему это очевидно и почему это за склонность людей можно останавливать, убивать или что-то еще с ними делать? Я не понимаю. Почему нет вот у многих... Ладно, вот государственная политика. Можно там кивать на правительство, на мэра, на еще что-то. Это как бы другое. Но почему нет какого-то личного стыда за то, что это происходит, у интеллигенции, у носителей нравственности, которые любят под любому другому поводу выступать, говорить что-то. Вот это я, этого я не понимаю.
А вы знаете, у меня еще вот какое есть печальное наблюдение, если хотите, в том числе и за самим собой. Устает совесть все время этим внутренне возмущаться. И начинаешь искать оправдание этой деятельности в том, что, ну, а может быть, действительно они в чем-то виноваты. Начинаешь эту подложку подводить. Вот у вас так не бывает?
Нет, у меня такого не бывает. Я для себя давно уже сложил точку зрения, что всегда самое лучшее – это жить в комфорте со своей совестью и делать то, что можешь. Случилось в Спитаке землетрясение. Мы не стали там митинговать. Мы просто вот в своем институте собрали деньги, послали продукты на адрес горбольницы города Еревана, детской горбольницы. Мы знали, что туда они дойдут. Вот нам это было спокойнее.
А с этой проблемой? А вот с проблемой?
Проблема та же самая. Если я знаю, что начинаются гонения, вот 91-93 год, на людей с Кавказа, я просто позвонил своим знакомым, я не могу отвечать за всех. Я позвонил своим знакомым и сказал, ребята, будут сложности, приезжайте ко мне жить. Таким образом, что я могу, то делаю. И, между прочим, на всех антивоенных митингах по Чечне я вижу, что больше русских людей, чем чеченов, потому что чечены московские, они работают, они помогают и себе, и своим семьям, и своей родине в том числе. Кстати, московское правительство это очень хорошо понимает. Несмотря на общую позицию антикавказскую, вы посмотрите сейчас, колеровские бензоколонки переданы чечену. Вы посмотрите, Радисон Славянская, между прочим, господина Джабраилова, опять-таки, рекомендовала московское правительство в управлении этой гостиницы. То есть ценят их деловую сметку, деловые качества, деловые связи. Но модно и политически выгодно сейчас натравливать на них простой народ.
Алексей Кириллович, мне кажется, еще я понимаю, что вы, у вас ощущение какое-то приходит или усталости, или растерянности, но мне кажется, еще это связано с тем, что вы лично очень много делаете. А если ничего не делать, тогда этого ощущения вообще не будет. И это как бы не касается. И вот я недавно прочитала, французская актриса Изабель Аджани, когда начались очередные шовинистские настроения во Франции, она заявила, что она вовсе не француженка, а ее мать немка, а отец чистокровный араб. И тогда самые такие заклятые шовинисты как бы растерялись, если Аджани, которое лицо Франции, французское достояние, и они приумолкли, что придется потерпеть. Мне кажется, что если бы уважаемые люди в стране, они у нас есть, в какой-то момент по этому поводу, по поводу такого разгула борьбы с лицами кавказской национальности, надели строгое лицо, что-то сказали, вот такое очень личное, что-то в это, то мне кажется, что, ну, какой-то, как бы это повлияло. Пусть это не сразу. Это, я думаю, что сейчас так это приняло.
Это не политически. Это против всяких, так сказать, канонов популизма.
Но я не говорю...
хочется снять свои проблемы. Он говорит, со слов мэра, он говорит, нет, виноват не я, что у меня нет работы. Виноваты вот они. А ведь еще, по-моему, в 89-м году, по-моему, в Ярославле были какие-то национальные там неприятности, и все азербайджанцы уехали.
И что в результате осталось? Рынок остался с одной картошкой. В конце концов, пострадал тот самый простой народ, которого натравливали на этих людей с Кавказа.
Мы же можем объявить самого себя, выйти и объявить самого себя лицом кавказской национальности. Мало того, как говорится, меня и останавливали пару раз, несмотря на седые волосы, но уж, как говорится, нос-то у меня точно кавказский, тут никуда от него не денешься. Но я боюсь, что лицами кавказской национальности у нас рискнут себя объявить только евреи.
Знаете, Алексей Кириллович, у меня, опять же, в моем Темрюке был такой случай, когда собрался там клан, родственников, все, и зашла речь о войне в Чечне. И старики стали мне говорить, что вот, да, такая опасность, нам с юга все. Я спорила, наконец я им говорю, ладно, хорошо, давайте Чечню снесем с земли, заасфальтируем все. Ну, дальше же проблемы будут продолжаться. Были евреи, потом стали лица кавказской национальности. Вот кто дальше? С Украиной начнем разбираться. А второй говорит, а что? Зой, ты знаешь, какие украинцы противные? Особенно винницкие. И вдруг старик на него пошел с кулаками. Да ты что, чокнулся? Я же винницкий.
Это вот самое сложное. Мы не можем жить без врага. И здесь, вероятнее всего, именно и гнездятся все корни этой проблемы. И почему мы так легко поддаемся на эти провокации? Почему нас так легко завести или обмануть на эту тему? Почему нам легко подсунуть этого врага? Потому что психологически всю, 70 с лишним лет нас воспитывали, что у нас есть и у нас должен быть враг.
Правильно. Лучше враг, чтобы враг был рядом такой же человек, как ты, чем власти. Это проще. И это решает массу проблем.
И завершая наш круг, я хотел бы задать последний вопрос. Зоя, сколько у вас среди ваших знакомых лиц кавказской национальности?
Очень много. Знаете, у меня гораздо меньше получается русских. И, знаете, у меня был такой случай. Мы ехали в машине и с работы. И Акрам Муртазаев, мой очень близкий друг и коллега, он сидел посередине, сзади еще сидел парень, кстати, грузин. Была темнота. И останавливает, и говорит, предъявите документы. Мы все боялись документы. И он говорит, нет, только средний, сказал на Акрама, милиционер. Хотя в машине было темно, Акрам был в шапке, и понять было вообще невозможно. Раньше рядом вообще грузин сидел. Знаете, мне это так оскорбило. Я не знаю, может, именно потому, что это на личном уровне таком произошло, это было так оскорбительно. Почему именно это?
Мне очень нравятся эти люди. И узбеки, и таджики, и грузины, и армяне, и чеченцы. Это очень гордые люди. Может быть, потому что это народ меньше, чем русский. За нашей спиной мы чувствуем, это 150 миллионов таких, как мы. А их меньше. И поэтому они каждый должны нести себя как представители народа. Поэтому они держат слово. Они доброжелательны к ближнему. Даже в такой застольной обстановке эти люди держат себя на очень большом уровне. И это достойно уважения. Поэтому у меня много друзей с Кавказа.
Ну вот я думаю, что на этой ноте, добавив, что и у меня очень много друзей с Кавказа, мы и подведем черту под сегодняшним круглым столом передачи «Переправа». Напомню, что в ней принимали участие журналист Зоя Ярошок и геолог Михаил Баринов. У микрофона автор передачи Алексей Симонов. А вас еще ждет встреча с особым мнением. С особым мнением выступит в конце нашей передачи Александр Тихомиров. Нас вы встретите на волнах Радио Свободы ровно через 2 минуты.
Я не могу себе представить исчезновение России как субъекта мировой истории.
Я знаю многих американских командиров подводных лодок. Поверьте, сумасшедших среди них нет.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде, пенсионерам жить не на что, пенсии минимальные, пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких, 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир «Радио Свобода» еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Переправа. Лица кавказской национальности». Ведет передачу Алексей Симонов. Впервые в эфире 15 декабря 1996 года.
Радио «Свобода», программа «Переправа». У микрофона Алексей Симонов. Сегодня наша рубрика «Голос беды» превратилась в многоголосие.
Я Зураб Хрикадзе, я из Тбилиси. В августе я прилетел в Москву для получения чешской визы. 14 августа я был в метро, и в переходе меня остановила милиционер, сержант, и попросила документы. Я показал свой паспорт, он у меня грузинский. Она ничего не поняла, спросила, откуда я. Я сказал, что я из Грузии. Тогда она пригласила меня в комнату милиции. Стали требовать разрешения на нахождение в Москве. У меня не было этого разрешения. Они сразу меня посадили в клетку. Через некоторое время они позвонили в ближайшее отделение милиции. Оттуда приехал старшина милиции. Как только вошел, он сразу спросил, откуда я был. Ему сказали, что я из Грузии. И моментально стал меня бить. А другой сержант руки выкручивал. А чтобы я не защищался, на меня надели еще наручники. Они меня выволокли из отделения милиции и посадили в машину. Я весь окровавленный, у меня настолько сильно затянули наручники, что у меня просто кровь пошла. Но меня привели в отделение милиции, сразу посадили в камеру. Примерно в полночь дежурный со мной поговорил, он сказал, что мне надо было заплатить около 35 тысяч рублей, чтобы закрыть дело. Я заплатил $5, они взяли и заставили подписать документ, что я обязуюсь выехать из Москвы.
Я Карен Погосян. Значит, в 88 году был призван на военные сборы по ликвидации Чернобыльской аварии. И служил там 7 месяцев. И вот оказался на данный момент беженцем и не знаю, что и делать. Куда бы ни идешь, куда бы ни ходил, все начинают терроризировать. Ты зачем приехал сюда, в Москву? Мы тебя не посылали, кто тебя послал, пускай тот тебе все и делает. И все дает. До такой степени издеваются над людьми, что я не знаю, что и делать. Хоть вешайся, хоть бросайся под бой. Когда государству нужны были мы, значит, нас забрали. А сейчас я требую от государства что-то. А мне говорят, нет, ты не житель нашего государства.
Я исполнительный директор информационного центра по правам человека в Центральной Азии, Суджида Джафарова. Участковый милиционер пришел ко мне домой, забрал все мои документы и приказал явиться в отделение милиции. Но я боялась туда сходить одна, так как у меня были опасения, что моя фамилия может зафиксирована в компьютере еще с 93-го года. С начала гражданской войны, как разжигатели войны гражданской. Поэтому я попросила представителя Хельсинки Watch Саша Петрова сопровождать меня. И, в общем, по чистой случайности мы как-то поговорили с начальником милиции, и он сказал пойти зарегистрироваться, и вернули мои документы. И нам неприятно, что мы на птичьих правах находимся в Москве, без всякого там регистрации, не знаю, хотя наш исполнительный центр зарегистрирован в московской мэрии.
Аяз Ахмедов, азербайджанский журналист, прибыл в Москву в январе сего года. За истекшие месяцы пребывания в Москве задерживался в милиции 5 раз. По отношению ко мне применялись все меры административного воздействия, за исключением разве что силы. В июле сего года, когда московская милиция объявила охоту на лиц кавказской национальности, я проводил своеобразные исследования в метрополитене, спрашивал у дежурных буквально: «Скажите, а кавказцам разрешается проезд в метро?» И из 9 случаев из 10 мне отвечали: «А вы знаете, мы не знаем».
Как всегда, из Фонда защиты гласности, журналист Олег Панфилов.
В детстве я слышал красивую легенду о том, как защитник всех униженных и оскорбленных, вождь народов, товарищ Сталин, защищал простых граждан, если кто-то пытался их обидеть, нелестно отозвавшись о национальной принадлежности. Я помню даже такую деталь легенды. К обидчику якобы приезжали милиционеры и забирали в тюрьму. В новой демократической России 5 лет назад все должно было стать так, как это записано во Всеобщей декларации прав человека. Но современные российские политики, международные обязательства подписывают одной рукой, другой подмахивает указы, приказы и распоряжения, которые эти обязательства исключают. С октября 1993 года в Москве применяются правила для лиц с темными волосами и цветом кожи. С подачи московского мэра их стали называть лицами кавказской национальности. Для московского милиционера их социальное происхождение или образование не имеет никакого значения, только цвет волос и кожи. А поскольку познания в антропологии у него, московского милиционера, нулевые, то в лица кавказской национальности попали азербайджанцы, грузины, таджики, узбеки. Начался массовый отлов, в том числе и журналистов. В 1994 году, 5 марта, был избит узбекский поэт и публицист, корреспондент радиостанции «Свобода» Едгар Абид. 16 апреля у редакции своей газеты «Известия» милиционерами избит журналист Беси Куригашвили. В августе стали угрожать корреспонденту «Московских новостей» Санабар Ширматовой. 4 августа подвергся нападению таджикский журналист Атахун Латифи. 4 октября сотрудники милиции равнодушно оттолкнули избитого неизвестными туркменского публициста Мурада Эсенова. 15 февраля 1995 года в электричке по дороге в Долгопрудный избит редактор отдела «Московских новостей» Азер Мусалиев. Его били, называя «чеченской рожей». 8 октября милиционерами задержан таджикский журналист Абдукаюм Каюмов, а спустя 4 дня его коллега Мирзо Салимов. 9 декабря в подмосковном Красногорске милиционеры задержали главного редактора журнала «Новый Вавилон» Ашота Айрапетяна и доставили в отделение милиции для выяснения наличия прописки. 4 февраля 1996 года избиением в 5-м отделении московской милиции был подвергнут другой сотрудник журнала «Новый Вавилон» Вартан Айрапетян. 22 февраля сотрудникам ОМОН не понравились лица корреспондента стрингера BBC Тимура Клычева и журналиста еженедельника «Культура» Саидкасыма Джалолова. 14 августа издевательством и зверским избиением сотрудниками 88-го отделения милиции подвергся корреспондент грузинской службы радиостанции «Свобода» Зураб Хрикадзе. Нельзя сказать, что журналисты являются особым объектом внимания московских правоохранников, но почти во всех случаях отмечается особенность: «Ах ты еще и журналист», и следует дополнительная серия оскорблений или ударов дубинкой. Впрочем, грешить только на московскую милицию было бы нечестно. Делить людей на национальности, коренные и пришлые, принято на всем постсоветском пространстве. Особенно журналистов. И особенно тех, кто работает на российскую прессу, все-таки относительно свободную, на территории бывшего СССР. Их почти не осталось в Узбекистане, Таджикистане и Туркменистане. Их бьют в Симферополе, им угрожает Приднестровье. Если лидеры большинства стран СНГ стараются притеснять журналистов, не поднимая особого шума, то лавры расиста среди них, беззаметные альтернативы, надо отдать белорусскому президенту Александру Лукашенко, увидевшему в израильском паспорте корреспондента НТВ Александра Ступникова угрозу безопасности своей и государству. Однако обиднее всего другое. Никто из журналистов не пытается поднять голос протеста против этого беззакония, против действий московской милиции, против преследования коллег в странах СНГ по национальному признаку или государственной принадлежности. Потом протестовать будет поздно.
Из фонда защиты гласности эксперт Олег Панфилов. Сегодня в рубрике «Юристы сомневаются» заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор Виктор Абрамович Рахмилович. Виктор Абрамович, что вы думаете по поводу той ситуации, которую мы сегодня обсуждали на круглом столе?
Сам термин «лица кавказской национальности», по-моему, совершенно недопустим. Прежде всего потому, что здесь сваливают в одну кучу лиц совершенно разных национальностей Кавказа. Эти национальности принадлежат к различным этносам, имеют свою различную национальную культуру, историческую судьбу, наконец, вероисповедание. И такое пренебрежительное смешение всех в безликую массу лиц кавказской национальности эти люди вполне могут воспринимать как оскорбление своего национального достоинства. И, конечно, возмутительно, когда органы власти, их представители и должностные лица при исполнении своих служебных обязанностей обосновывают те или иные свои действия подозрительным отношением к лицам на той основе, что эти лица принадлежат к той или иной расовой группе или национальности. Гарантированное Конституцией равноправие заключается не только в равенстве прав, предоставленных законом всем лицам, независимо от их национальной и расовой принадлежности, не только запретом дискриминации по этому признаку, но в 18-й статье Конституции прямо сказано, что этим принципом определяется вся деятельность органов власти, органов исполнительной власти, законодательной власти, органов местного самоуправления, вообще любой власти. Но, видите ли, когда вы ставите вопрос о привлечении к ответственности должностных лиц, которые совершили действия, основываясь на вот этой расовой, в общем, дискриминации, трудность состоит в том, что практически привлечь к ответственности за такое нарушение довольно трудно. Вы не можете доказать, почему тот или иной милиционер или другой представитель власти проявил подозрительность в отношении этого лица. Вот другое дело, когда мотивы действий соответствующего представителя органа власти очевидны. Когда известно, когда доказуемо, что было дано такое распоряжение проверять специально лица, употребляя этот крайне неприятный, с моей точки зрения, термин «лица кавказской национальности», тогда, конечно, другое дело. Вот недавно я увидел по телевизору один сюжет, выступал заместитель министра по делам национальности, и рассказал вот такой вот эпизод, который произошел с ним лично. Вышел он около своего дома вечером подышать свежим воздухом. К нему подходят два молодых милиционера, очень вежливо. «Предъявите документы». «Почему я должен предъявить документы?» – говорит этот заместитель министра по делам национальности. «Что, я что-нибудь нарушил?» «Нет, вы ничего не нарушили. Но вы ведь кавказец, вы из Кавказа, поэтому у вас проверяем документы». «Нет, — говорит человек, — я совсем не кавказец, — называет еврейскую фамилию своего соседа». «А, извините, — говорят молодые люди, — берут вежливо под козырек и уходят». Судя по тому, как он был изложен на телевидении, заместитель министра по делам национальности воспринял его как анекдотический случай. Между тем, ведь именно Министерство по делам национальности должно быть озабочено проведением правильной национальной политики. И прежде всего, соблюдением ее конституционных основ, а тут же они явно нарушены. Прежде всего, власть. Власть должна заботиться о соблюдении законов. И мы должны требовать этого от власти. Власть должна объяснять, почему происходят такие события, и если не принимаются меры, то почему они не были приняты, и когда они будут приняты. Вот чего мы должны требовать от власти.
Спасибо, Виктор Абрамович. Напоминаю, у микрофона переправы был юрист Виктор Абрамович Рахмилович. Журналист Лея Любомирская добавляет еще один портрет к нашей галерее. Сегодня
Это портрет комитета «Гражданское действие».
В нашей жизни появились новые реалии и новые, непривычные, неприятные для слуха слова, обозначающие их. Беженцы, вынужденные переселенцы. Вероятно, чтобы вплотную заниматься проблемами беженцев, людей, зачастую лишенных всего – родных, знакомых, вещей, денег, жилья, наконец – надо обладать или очень чутким сердцем, или не обладать им вовсе. Второй случай – это Федеральная миграционная служба. Первый – Комитет «Гражданское содействие». При этом в миграционной службе работают за деньги, а в комитете за так. Но, вероятно, казенное милосердие – такой нежизнеспособный гибрид, что никакие деньги не помогают. Тем более, что чиновников назначают, а в гражданское содействие приходят люди не то чтобы с улицы. По крайней мере, сопредседатель комитета Светлана Ганнушкина, закончившая мехмат МГУ и преподающая в институте, никогда не была тем, что подчас называют профессиональным правозащитником.
Я первый раз беженцев увидела в 89-м году, когда ездила в Баку. В 90-м году, когда они появились в Москве, я просто, естественно, пошла в армянское посредство и принесла туда свою премию. Вот и все.
И затянула. С тех пор, куда бы ни направлялась Светлана Алексеевна, она оказывалась в армянском посредстве.
Я ходила туда, по крайней мере, раза два в неделю, когда гуляла с маленьким внуком. Ну, а я собирала талоны на сахар, приносила туда, если вы помните, были талоны, со студентов своих, со знакомых. Сначала казалось, что эта проблема будет как-то решена государством, а потом я поняла, что не только я, мы там познакомились с Лидией Графовой, с Анаид Бестолашвили. И вот несколько женщин, мы поняли, что поскольку в нашем государстве управлять должна кухарка, а мы были, видимо, ближе всего, я во всяком случае, абсолютно далека от политики, скорее кухарка, и мы все понимали, что проблема это на долгие годы, а наше государство, наше правительство считало, что оно решится вот-вот.
И возник комитет «Гражданское содействие». Комитет начал заниматься неусовершенствованием закона о беженцах. Председатели не принялись баллотироваться в Думу. Они организовали приемную, чтобы каждую среду встречаться с огромным количеством трагедий, по мере возможности помогать словом, советом, одеждой, если повезет, деньгами.
Мы работаем с Федеральной миграционной службой, очень активно работаем с ее нижним звеном, с приемной. У меня ощущение, что мы приносим им тоже облегчение, потому что можете себе представить, что это значит сидеть 8 часов в приемной и 8 часов в сутки отвечать, я ничего не могу для вас сделать. А так, когда они могут сказать, пойдите в комитет гражданского содействия, там вам немножко помогут, конечно, это смешно, что маленькая организация помогает, выполняет функции, отчасти берет на себя функции Федеральной миграционной службы. Но, тем не менее, нам приходится это делать.
Наибольшую проблему представляли собой дети беженцев, которых не брали учиться или исключали из школ. Студенты Светланы Ганнушкиной, дети членов комитета и дети их знакомых, а то и просто энтузиасты, занялись проблемой образования.
Студенты организовали у нас центр адаптации и обучения для детей, которых не брали в школы. И они там тоже безвозмездно, самоотверженно работают, и это тоже превратилось в их жизнь. Они дружат с этими беженцами. У них уже есть дети, подготовленные в вузы, поступившие в вузы. В общем, совершенно замечательная молодежь. Вот это вот появление у нас этой молодежи дает такую надежду, такой, знаете, эмоциональный толчок для нас, для всех. Вот примиряет жизнь.
К сожалению, отдушина Федеральной миграционной службы, приемная комитета «Гражданское содействие» может в скором времени исчезнуть. Комитет выселили из помещения редакции литературной газеты, где он размещался все эти годы.
Мы ищем новое здание. Ну, во-первых, Минотеп покупает всю редакцию. А во-вторых, я понимаю, что это сложно работать в такой обстановке, когда, скажем, утром может прийти главный редактор, обнаружить, что жвачкой залеплен замок его комнаты. Ну, это дети приходят, конечно, тут ничего не сделает. Но мы уже спокойно относимся к тому, что, скажем, после того, как я дала шоколадную конфету, руки вытерли, а мое рядом висящее пальто.
Это серьезное испытание – подставить пальто под чьи-то грязные лапки и не бросить на следующий день всю работу. Каждый, кто приходит в комитет, должен год отработать волонтером, прежде чем ему станут платить деньги, будет таковые случаться. А это в наше время испытание ничуть не меньше, чем испачканное шоколадом пальто. Но волонтеры приходят. Правда, и беженцев меньше не становится.
Журналист Лея Любомирская представила в галерее портрет комитета «Гражданское действие». С особым мнением в сегодняшней переправе Александр Николаевич Тихомиров, журналист, бывший депутат Верховного Совета, телевизионный ведущий, а ныне автор и режиссер серии фильмов «Лица кавказской национальности».
Когда я начал работать с материалом для фильма, Мы проштудировали огромное количество материалов по депортации чеченцев, скажем, ингушей, вайнахов со своей территории в 1944 году, 23 февраля. Был такой очень известный, ну, фактически классик ингушской литературы Идрис Базоркин, который много лет спустя после этого рассказывал историю о том, что когда их вели к вокзалу, то какой-то русский мужик в рыжей шапке, мохнатый, как он рассказывал, упал на колени в снег и сказал: «Простите нас, это не мы, это другие», как бы извиняясь за то, что делают с этим народом. Под конец жизни Базоркин признался, что он эту историю придумал. Я не обнаружил ни одного факта, ни одного выступления против вот той акции, которая проводилась Берией и Сталином. То есть страна промолчала, территории этих республик поделили между собой другие, и никто слова против не сказал, это вообще поразительно. Я думаю, что то, что мы имеем сегодня, и последствия этой войны, и само начало войны, и отношение к русским, это результат вот той знаменитой акции. Теперь отношение русских к кавказцам. Оно всегда где-то на уровне базара, на уровне рынка. Вот говорят, да это же торгаши, да это же бандиты, да это же действительно народ, склонный к преступлениям. Я вообще говоря, лет 7-8 назад весьма негативно относился к кавказцам, у меня были для этого причины. Но однажды я в Сухуми попал в дом отдыха, и соседом у меня по комнате оказался грузин, то есть ткварчели, инженер. Я с ним сошелся, мы с ним выпивали, когда расставались. Я говорю: я так полюбил тебя, что мне просто жалко расставаться. А я так плохо относился к вам, потому что я думал, что вы только шашлычники и торгаши. Он подумал и сказал: ты знаешь, у вас хоть в Москве есть возможность в магазин пойти, а у меня в городе они мне так надоели. Наверное, и это сказалось на отношениях между кавказцами и русскими. В прошлом году я снимал такую передачу «Ситуация», и вот маленькие факты. В церкви, в Слепцовске, в Ингушетии старушки жаловались, что ингуши их побивают камнями, молодые и дети в основном. Я спросил, что все такие ингуши плохие? Нет, говорят, есть золотые. Но вот те, которые пришли из Шато и Бамута, беженцы, они нам говорят: наш дом сожгли твои сыновья, теперь ты переезжай к сыновьям жить, а мы заселим твой дом. Через полчаса буквально я брал интервью в Назране, в лагере беженцев, у людей, которые убежали из Грозного. И старик мне говорит: в ночь, когда Басаев захватил Буденновск, на нас полетели камни, на наши палатки. Я вышел и говорю солдатам, это из воинской части, которые рядом: что вы делаете, есть же дети и старики. Нет, вы басаевцы. Любое движение, которое делается наверху, оно отражается и на том, и на другом народе. Потому все-таки все беды идут наверху. И от непонимания кавказцам. Я в начале этой войны чеченской был в одном кабинете, когда решался этот вопрос о вводе войск. Я ему сказал: вы что, затеяли Кавказскую войну? Это же на долгие годы. Это же разрушение всего Кавказа. Он ухмыльнулся и сказал: ну да что ты, это же все торгаши и шашлычники, да они давно бандиты и так далее. Я думаю, искренне совершенно думал Грачев, когда говорил, что двумя, одним полком за два часа можно это сделать. И в конечном счете, я думаю так, что наша задача сегодня знакомить эти народы заново, объяснять, что это древние народы, что это народы с глубокими традициями, это люди, которые знают своих предков от 17-го колена, это люди полные достоинства, это люди воинственные, с глубокой своеобразной культурой, и поэтому то, что война проиграна Чечне сегодня, Россия, это так, но утешением должно быть то, что она проиграна не бандитам, не шашлычникам, не торгашам, она проиграна чеченцам, древнему народу, который не смогла покорить та великая самодержавная Россия.
Завершая переправу, хочу обратиться к родному правительству и родному МВД. Прошу считать и меня лицом кавказской национальности, иначе мне стыдно жить в Москве. Ведущий передачи Алексей Симонов. В программе принимали участие геолог Михаил Баринов, юрист Виктор Рахмилович, журналисты Зоя Ярошок, Александр Тихомиров, Лея Любомирская, Олег Панфилов, Дмитрий Филимонов, продюсер Юлия Ермолинская. Встретимся в следующей переправе.
Слушали передачу «Переправа» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода».
«Время свободы» – информационно-аналитический радиожурнал. Новости, репортажи, анализ событий, архивные материалы. Каждый будний день в 8 часов вечера. С вами в эфире Андрей Шароградский.
Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу. По крайней мере, в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «Хаты» и «Халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина. А здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед 20 века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на Востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко. Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шимов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
Передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».